18 июля 2001 года на Солнце произошла вспышка огромной силы. Землю накрыл магнитный ураган, мощнейший за последние 1500 лет. Но на следующий день эту новость сменили хлесткие заголовки о другой катастрофе. Газеты захлебывались. Гундрева отравилась тайскими таблетками. Звезду зарезали пластические хирурги. Вдруг выяснилось, что сладкая женщина, на которую молились миллионы поклонников и поклонниц, втайне тяготилась пышными формами своего тела. В те дни кто-то из репортеров «Желтой прессы» поведал о том, как много лет назад четвероклашке Наташе Гундаревой, учительница литературы, задала вопрос, хотела бы она повторить судьбу героической пионерки Гули Королевой. И получила от 11-летней отличницы неожиданно дерзкий ответ. «Я буду не Королевой, а Королевой». На сей раз королеве отечественной сцены было не до газет. Сотни раз она умирала и воскресала, чтобы вновь подняться и в свете софитов выйти на поклоны. Но в тот роковой июльский день 2001-го ей пришлось по-настоящему испытать ужас финала пьесы под названием «Жизнь». Она внезапно исчезла с экранов телевизоров и перестала давать интервью. Спустя 4 года Натальи Гундаревой не стало. Восемнадцатого июля 2001 года актриса Наталья Гундарева отдыхала на своей даче в подмосковном поселке Снегири. По радио каждый час передавали тревожные прогнозы о магнитной буре неслыханной мощности. Людям с избыточным весом рекомендовали поменьше находиться на солнцепеке и избегать физических нагрузок. Но Гундарева отреагировала по-своему. «Звезда с звездою», — говорит, — «остальные свободны». Она с радостью подумала, что к ней эти страшилки больше не относятся. За последний год ей удалось сбросить лишний вес. Прежний гардероб 56-го размера пришлось заменить на 48-й. Но эти приятные расходы не шли ни в какое сравнение с затратами на пластическую операцию. Из зеркала на нее глядела стройная женщина, лет на 20 моложе той, что недавно разменяла 6-й десяток. На даче Наталья Гундарева занималась своим помолодевшим телом. С утра до изнеможения крутила педали тренажера. Когда возмущенное солнце было в зените, она расположилась на раскладушке под открытым небом. Ближе к вечеру супруг Натальи Гундаревой, актер Михаил Филиппов, забеспокоился. Наташа не отвечала на телефонные звонки. Филиппов помчался на дачу. Незадолго до этого их соседка по дачному поселку, актриса Татьяна Догилева, тщетно пыталась уговорить Наталью укрыться в тени или хотя бы сходить в бассейн.
Она мне говорит: «Ты знаешь, ну там люди чужие будут на меня смотреть, мне вот так хорошо, я вытаскиваю раскладушку и за солнцем целый день». Я говорю: «Как, Наташа, это же так вредно за солнцем». Нет, она говорит: «А я люблю, ты знаешь, лежишь под солнцем, загораешь, все с тебя течет».
И все же она поднялась с раскладушки, чтобы измерить давление в поселковом медпункте. Зрители, которые смотрели бесчисленные картины с участием Гундаревой, не подозревали, что нередко из-за низкого давления она только немыслимым усилием воли заставляла себя подняться со стула, чтобы вовремя войти в кадр. В тот злосчастный вечер в медпункте еще ничто не предвещало беды. Давление было в норме. Пока. Удар случится сразу, как только она вернется в дом. Дотянуться до трубки телефона и ответить на звонок мужа она уже не сможет.
Она уже лежала на полу и не могла встать. И когда она ее стала поднимать, она одно бормотала: «Я споткнулась, я споткнулась». Я споткнулась. Поскольку никто ничего не понял, что происходит, повезли в ближайшую больницу, в Дедовск. А это все-таки провинциальная больница. Там не смогли сразу... И такого яркого-то диагноза не было. Она еще была в путанном сознании и говорила. И а дальше вот понеслась вся эта трагическая история. Так что, если бы ее, наверное, сразу бы за что-нибудь заподозрили совсем неладно и повезли бы к специалистам, наверное, могло бы все пойти по-другому.
В институте скорой помощи имени Склифосовского знаменитой пациентке поставят точный диагноз – обширный инсульт правого полушария мозга. В тот момент ее жизнь висела на волоске. Резко повысились давление и температура, начался отек легкого. Шансы были минимальны. Она находилась в глубокой коме и даже не могла самостоятельно дышать. Обновленное тело как будто отказывалось поддерживать свою жизнедеятельность. Дыхание обеспечивалось аппаратом искусственной вентиляции легких.
Я приехал в скорую сразу, там на следующий там, день, в Склифосовского вернее. Но меня не пустили, и потом вышел врач, сказал: «Сергей Каимович, я вас умоляю, нас накажут, ничего, никакой информации». Я говорю: «Тогда никого не пускайте, действительно. Ни корреспондентов, никого, и все». Я понял, что с ней, из его уст, закрыл рот, никому ничего не говорил и не появлялся. Потому что это не для пересудов.
Тем временем полубезжизненное тело Натальи Гундаревой перевезли в военный госпиталь имени Бурденко. В битву за жизнь знаменитой актрисы вступили опытнейшие в мире нейрохирурги.
Поражение мозга было очень обширным. Практически пострадало все правое полушарие. И, конечно, при таком поражении ждать полного восстановления никогда не приходится.
Медики понимали, если их пациентка и выживет, вернуться к полноценной работе после такого удара она уже не сможет. Но, едва открыв глаза, Наталья Гундарева стала наизусть читать стихи Пушкина. Не до конца восстановившееся сознание актрисы не желало мириться с участью инвалида.
Я тогда была вице-премьером правительства, и как только появилась первая возможность ее навестить, я, конечно, приехала в больницу, я старалась ее как-то морально поддержать. У меня слезы были, они стояли здесь, но я не могла, я не имела права себе позволить дать такую слабость, потому что я пришла не поплакать, а поддержать ее. Ее надо было поддержать и сказать, что, ну, бывает, ну, случается, но ты обязательно поправишься.
Происшествие с Натальей Гундаревой обросло зловещими слухами. В желтой прессе поднялся ажиотаж. В гонку за жареной информацией включились папарацци. Профессия этого человека – поймать в объектив то, что частные лица стараются сохранить в тайне. Для нашей съемки он сам пожелал остаться инкогнито.
Когда я увидел, мне показалось, что ничего, в общем-то, особо страшного. Но хотя человек лежащий, накрытый одеялом, просто лицо, глаза открыты. Это все в узком коридоре, там расстояние где-то метра полтора. То есть я буквально в упор пришлось. Другого варианта не было, потому что никуда на улицу ее в то время не выводили.
Этот снимок сделан 28 августа 2001 года в клинике Московской Патриархии. В этой почти монашеской обстановке народная артистка встретила свой 52-й день рождения в лежачем положении.
У нее был паралич конечностей, как бывает после инсульта, левых конечностей. И наша задача была восстановить и движение. Скажу, что задача во многих случаях бывает трудная, особенно в таком случае, как у нее, достаточно обширный, тяжелый инфаркт мозга.
По иронии судьбы, весь предыдущий год Наталья Гундарева, несмотря на собственные недомогания, занималась здоровьем своей матери. Актриса выкраивала драгоценное время в напряженном графике. Срывалась в Москву с гастролей, чтобы устроить маму в очередную клинику.
И эта проблема висела над Наташей просто ежеминутно, ежесекундно, потому что у нее были проблемы в отношениях с мамой. Мама требовала очень большого внимания от Наташи. Да, Наташа нанимала ей сиделку. Маме эта сиделка не нравилась, она от нее отказывалась. Наташа очень нервничала и очень, даже я бы сказала, страдала по этому поводу.
Весной 2001-го, когда на солнце разыгралась неслыханная буря, мама первой почувствовала неладное. Дочь унаследовала ее слабое сердце, плохие сосуды и упрямый нрав.
«Отстаньте вы от меня! Не хочу я вас слушать!»
Звонить дочери она не стала. С тех пор, как много лет назад Наташа объявила, что будет актрисой, советовать ей что-либо было бесполезно. Она с юных лет делала только то, что хотела сама. Мама работала чертежницей и считала, что лучшей профессии для девочки не найти. Всего год 18-летняя Наташа Гундрева продержится на скучной работе за чертежной доской в мамином НИИ, играя роль будущей абитуриентки технического вуза. А потом, со смешанным чувством ужаса и счастья, объявит: «Мама, я поступила в театральное». Ей благоволила актерская удача. В 1971 году юной выпускнице Щукинского училища предложили место сразу 7 престижных столичных театров. Она могла выбирать. В те годы театр имени Маяковского в актерских кругах называли фирмой. Его руководителя Андрея Гончарова отличал фирменный стиль.
Кто? Господи ты, Боже мой, не торопитесь.
Готовя очередную премьеру, в общении с труппой он давал волю своему безудержному темпераменту. Когда во время репетиции стены сотрясались от криков Гончарова, даже актеры с известными всей стране именами предпочитали не перечить. Они знали, в этом крике рождается шедевр.
Только что здесь был Джигарханян. Теперь вы.
Никто из звезд прославленной труппы не смог понять, как Наталье Гундревой с первых шагов по сцене Маяковки удалось стать любимицей грозного Гончарова. Да и сам знаменитый режиссер не разглядел в поведении послушной дебютантки тонко сыгранный первый акт роли будущей примы его театра.
Кричал он на весь театр, стены дрожали, кулисы тряслись, рушились. В этот момент Наташа говорила: «Андрей Александрович, минуточку, подождите. Видишь, на авансцене у нее лежала тетрадочка, она подходила и что-то записывала. И Гончаров в нем, как в закупоренном котле, закипало. Вот это он не мог ничего в этот момент сказать, потому что человек же делом занимается. Он записывает то, что ему говорит режиссер.
Слава пришла к ней вместе с любовью. Слух о том, что у знаменитого режиссера Леонида Хейфица назревает нешуточный роман с молоденькой актрисой, в 1974-м взбудоражил богиму. У этой новости были веские основания. Хейфиц пригласил никому неизвестную дебютантку на центральную роль в телевизионном спектакле по роману Гончарова «Обрыв». Тогда, в стране, не избалованной телесериалами, это было равносильно полету в космос.
Осталась там роль одной молоденькой девочки. Значит, молоденькой девочки, ну, Марфеньки. И вот редактор именно телевизионный говорит мне, что в театре Маяковского появилась выпускница Щукинского училища.
Ну и будет, что я выйду замуж за благородного.
Я не помню, как фамилия, говорит редактор. Сейчас я стала рыться в своей сумочке и прочитала там на клочке бумаги: Гундарева Наташа. Она была полненькая, у нее были курносый нос, веснушки рыжие на лице. Она была, мне показалась, даже немножечко косолапая, какая-то неуклюжая. Я думаю, ну как же это сойдется с моим представлением о молодой девушке, которую зовут Марфенька. Это вроде не Марфенька. Но вот как только дошло до нее чтение этого материала, я мгновенно забыл обо всех своих страхах.
Что вы испугались?
Идем отсюда, а то бабушка рассердится.
Без пяти минут Прима Маяковки стала телезвездой.
Я романы люблю, которые кончаются свадьбой.
Вскоре к этому списку побед начинающей актрисы добавится штамп в паспорте. Из тесной коммуналки, где она все эти годы ютилась со строгой мамой, Наталья Гундрева переехала в дом Леонида Хейфица. Маститого режиссера не смущала 15-летняя разница в возрасте. А природную полноту Наташи он до сих пор считает одним из ее главных женских достоинств.
Ну, полнота была частью ее, замечательная ее часть, частью ее личности.
Что, приглядела кого-нибудь?
Приглядела.
Кому ж так повезло?
Ему.
Ну, нет, Наташа Гундрева худенькая. Ну, что это такое? Ключицы торчат. Впалые щеки. Мне кажется, тогда это не Наташа Гундрева.
Три десятилетия спустя, очнувшись после комы в палате церковного госпиталя, она первым делом попросила зеркало и тихо заплакала, повторяя: «Все зря, все зря, все зря». Она всю жизнь подолгу разглядывала свое отражение. Случайно или нет, но почти в каждой кинороли Натальи Гундревой есть эпизод с зеркалом. Нет, она не считала себя эталоном красоты, но ее обожали миллионы поклонников. Ей старались подражать женщины, от мужчин не было отбоя. И все же, даже самым близким было невдомек, что их Наташа тяготится своей внешностью.
Она прекрасно понимала, что она русопятая, как она всегда говорила, такая. Я, говорит, такая, понимаешь, я же говорит, такая русская актриса.
Ну, а другой ты хотела быть?
Зачем? Ну, другой я была бы здесь не на месте.
Но наедине с зеркалом знаменитую актрису раздражало в себе все, что сделало ее близкой зрителю, что обрекало на бешеный успех любой ее сценический и экранный образ. Отражение никак не вписывалось в идеал королевской внешности, который она нарисовала себе еще в детстве. Друзья знали Наташу другой, без всяких комплексов по поводу своей фигуры, любящей вкусно и сытно поесть. Она делала это с присущим ей особым гундаревским шиком.
Знаешь, Коля, у меня вчера так в боку покалывало. Не печень ли?
Жирного много на ночь ешь.
Ну что ж, Коля, я тебя должна в питание, что ли, урезывать?
Да, у нее была одна слабость. Она обожала молоко. Она могла спокойно выпить прям будто трехлитровую банку на ваших глазах. Ну, практически без остановки. Ну, пару пауз она бы сделала. Я говорю: остановись, перейди на что-нибудь другое, соки пей. Она говорит: я не могу, я обожаю. И все, все губы все в молоке, по подбородку течет. Она как кайф ловила. Вот это.
Как-то в одном из интервью Наталья Гундрева проговорилась: фактура у меня не самая подходящая для актрисы. В театре ведь всегда нужна молодая, красивая героиня, а я полная, рыхлая, себя стесняюсь. На пороге тысячелетия Гундрева приняла решение. В новый век она войдет в одежде 48-го размера. Актриса была готова отказаться от вредных пристрастий в еде, хотя знала, что курс резкого похудения при ее здоровье тоже чреват опасностями. Но своих решений она менять не привыкла, даже если многим они казались неразумными.
Она всегда нравилась мужчина. В любой компании был мужчина, и не один, который обращал на нее внимание и который выбирал ее из всех остальных. Вот поэтому это особенно странно, что зачем? Зачем?
Господи, да чего я психую?
Может быть, все действительно зеркало стало ее раздражать, в которое она смотрела.
Вот и теперь, прикованная к постели, она не столько переживала по поводу того, что не слушается парализованная левая рука и плывет голос. Гораздо страшнее этих последствий инсульта были для нее вновь набранные ненавистные килограммы и разом постаревшее лицо. А ведь еще так недавно ей казалось, что идеал юности достигнут.
Она очень гордилась этим состоянием, что она дошла до 48-го размера и сказала, что я никогда больше не похудею. Я блестяще выглядела, просто блестяще выглядела. Она просто невероятная была красавица, и ей это нравилось.
Она летала, она, это другие наряды сразу, другое ощущение себя в пространстве. Для женщины это очень важно.
Но было и другое чувство, которое глубоко таилось в ее победоносном взгляде. Страх. Мало кто задавался вопросом, почему вдруг в середине 90-х она твердо решила избавиться от лишнего веса. Актриса находилась на вершине карьеры. Кто мог тогда представить, что после съемок очередной ленты ее все чаще посещало смутное предчувствие? В следующий раз магических слов «Внимание, мотор!» она может не дождаться. Гундрева была олицетворением своего времени, когда миллионы ее зрителей могли выбирать – отложить на черный день или купить холодильник.
Осторожнее, ради бога, пол не поцарапайте. Подождите. Так, куда ж его? Так. Вы мне не поможете этот шкаф пододвинуть?
Она говорила на уникальном языке, в котором выражения «выбросили докторскую и достал джинсы» имели свой особый смысл.
Ой.
Эпоха пустых универсамов оборвалась внезапно, похоронив под своими обломками советское кино. В кинематографическом безвременье замаячил призрак рынка.
Я сейчас и
мы все попали тогда, вот в тот период, вот актрисы нашего возраста и нашего поколения, мы все были в таком, в процессе выживания. Как выжить дальше, вопрос стоял, и у нее тоже. Но она не билась головой об пол.
Интуиция подсказывала, в новые жестокие стандарты не впишутся былая слава и, главное, увядающая внешность. Из популярной актрисы надо было переквалифицироваться в звезду. В 1999 году она обратилась в клинику пластической хирургии и решительно заявила: «Режьте».
Я однажды ее не узнал, сразу же после операции. Я не знал, вообще, честно говоря, что она это сделала. Вот. Она прошла мимо, а мне Катя моя говорит: «Слушай, это же Наташа». Я говорю: «Как Наташа?» Я не узнал ее. Ну, это же, ну, это вообще, ну, я не понимаю. Я не понимаю, красавица вы наша, что вы творите с собой? Зачем? Елки-моталки. Мы вас и такими любим.
Я слышала, что вообще чуть ли не Табаков сказал, что вот худее и получишь эту роль. Может, это и неправда. Вот режиссерам тоже надо очень аккуратно. Вы худеете, а вы содержите мою семью, если я умру потом.
Тому, что у Натальи Гундревой была мерцательная аритмия сердца, осложненная недавним курсом жесточайшей диеты, ни врачи, ни их престижная пациентка значения не придали. Народная артистка смело пошла под нож на трехчасовую операцию под общим наркозом.
Я бы на месте врачей аккуратнее относилась к таким людям, которые все-таки составляют гордость русской культуры, нашей культуры, и все-таки бы не лезла ни с такими советами кардинальными, радикальными, ни с ножом.
Гундрева верила, что новое лицо позволит ей обмануть судьбу, актерскую и женскую. А в итоге убогая больничная палата. Вокруг цветы, но не в знак восторга, а в утешении. и в которой уже раз, только намного острее, ощущение пустоты и одиночества. Среди этих букетов не было ни цветочка от того, кто мог бы назвать ее мамой. Ему или ей могло бы быть сейчас под 30. Впору бы привыкнуть и на бабушку откликаться. А винить-то некого. В 1973 году Наталья Гундарева решила прервать беременность ради роли любящей матери в кино. Обычная история для женщины, которая во имя успешной карьеры откладывает материнство на потом. Режиссер Андрей Смирнов пригласил ее на роль в своем фильме «Осень».
Когда пришла Наташка, иначе и сказать нельзя, пришла девчонка толстая, с толстой попой, толстыми коленками. Мини-юбка у нее, ну, едва прикрывала то, что вообще стоило прикрывать. Никаких комплексов. Полное сознание своей женской силы. Через 5 минут было ясно, что даже если придется весь сценарий поставить с ног на голову, то все равно эту девку нельзя пропускать. Она для кино клад.
Можно представить, какие чувства испытывал ее муж Леонид Хейфец на премьерном показе этой ленты. На экране его Наташа блестяще исполняла роль любящей жены и матери, а он как будто чувствовал, что шанса родить у нее больше не будет.
Ты рожай, дура, рожай. Мужик, что снег, он пал да растаял. А детёна твоё будет.
Зрители видели на экране такую понятную и такую свою Наталью Гундареву и не догадывались, какая ею самой еще неосознанная личная трагедия делает ее образ таким привлекательным.
И они, может быть, и не осознавали этого. Просто нравилось, ой, какая прекрасная актриса Гундарева, но она говорила об их жизни и не лгала. Не притворялась, не щущукала.
Режиссерам было очевидно, участие Гундаревой гарантирует картине успех. Недостатков в предложениях не было. Вскоре она снимется у режиссера Николая Губенко в его знаменитых «Подранках». Актриса сыграет в этой картине одну из своих, пожалуй, самых неожиданных ролей.
Я только капельку, я больше не буду.
На площадке все удивлялись. Откуда, из каких глубин подсознания их добрая, отзывчивая Наташа почерпнет столько жестокости к беззащитному ребенку? Гундарева придумала оправдание для своей героини. Муж-инвалид оставил ее бездетной. Иная в такой ситуации чужого ребенка зацеловать готова, а она отыгрывается на слабых за свою исковерканную судьбу.
Не хочу я этого служить! Я это слышала уже 1000 раз!
Никто не подозревал, что в этот момент Наталья Гундарева переживала острейший душевный кризис. Несостоявшееся материнство навсегда делало ее жизнь вне сцены и экрана бессмысленной. Семейная жизнь стала рассыпаться на глазах.
Наташа в юные годы меня еще удивила тем, что в ней абсолютно отсутствовала мелодраматическая, знаете, такая слюнявость, такая сентиментальность.
Он ее бесчестил, а
обещал жениться, потом раздумал. Она даже к нам в салон за ним прорвалась. Но я, пожалуй, пойду.
Понимание жизни было жесткое. Я бы сказал, честное. Более того, я считаю, что она стала любимицей народа. Не потому, что она была обаятельна, обворожительна, талантлива, очаровательна. Она была честна.
После 6 лет супружества Наталья Гундрева жестко и честно заявила мужу, что устала чистить картошку и каждый день развлекать его гостей. «Не могу больше. Все. Кончилась моя любовь».
Салют.
Ее вторым мужем стал актер Виктор Корешков. Оба играли в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», за который в 1984-м Гундревой присвоили государственную премию. Корешков считал себя несправедливо обделенным, и вскоре семейный дуэт распался. Гундрева влюбилась в молодого актера Сергея Насибова, неистово и страстно. Коллеги пытались образумить Наташу, она защищалась, каждый кузнец своего счастья. А отражение в любимом зеркале беззвучно вторило – и чужого несчастья. Она знала по делам. Своих детей не завела, так еще и Сережину осиротила. Сергей Насибов ушел Гундревой от жены, оставив супругу с новорожденным ребенком на руках. Но Наташа ничего с собой поделать не могла и не хотела.
Ну, она тут тоже была всегда хозяйкой. Положение абсолютно всегда. Она влюблялась. Она влюблялась, и это, видимо, кого хочу, тот будет мой. Не влюбиться в нее было невозможно. И она с легкостью и весело вспоминала о своих романах.
Он же старик.
59, Апокин. И мне это нравится. Я хочу на его фоне выглядеть молоденькой женщиной. И чтобы не было мамы, которая с утра до ночи будет мне твердить, почему я недостойна ее любимого сына. Кстати, у тебя печень.
Он же аферист, он тебя обманул.
Да? Разве? А ты меня не обманул, козлик мой?
Да ладно.
Меня столько раз обманывали. Знаешь, давай не будем об этом.
Наверняка у нее были страдания, она же нормальная, любящая женщина. Она говорила, ну вот как я, вот мне везде больно, вот куда ни ткни, мне везде больно. Ты понимаешь? Так она это объясняла. Так что, конечно, наверное, ей досталось, как и всем женщинам. Но вспоминала она об этом со смехом.
Говорят, что Гундрева не любила смотреть фильмы со своим участием. Не потому ли, что во многих лентах ее героини представали как злая насмешка над ее собственной судьбой? В фильме «Однажды 20 лет спустя» она сыграла женщину, которая посвятила жизнь своим 10 детям. Зрители безоговорочно верили гениальной актрисе. Не задумываясь, что исполненная ею мать-героиня всего лишь героиня фильма, они засыпали Гундреву вопросами о ее собственных детях. Эти вопросы причиняли боль, но она только отшучивалась.
Чего ты еще в жизни ждешь?
Чего я в жизни жду? Я жду ребенка.
На творческих встречах, когда у нее спрашивали, Наталья Георгиевна, почему у вас нет детей, она говорит, они у меня как-то в самолетах и поездах не получаются. Ну, вот это, в общем-то, такая достаточно типичная вещь для актрисы.
И все-таки в одном интервью Натальи Гундревой промелькнула нотка откровенности. Наверное, когда я постарею, то буду очень жалеть, что нет детей. А может быть и нет. Не знаю, что со мной будет дальше, но пока я не испытываю потребность иметь детей, не чувствую их отсутствия. Театр мне их заменяет. Время от времени, правда, я представляю себе старость и ничего радужного в этом не вижу. Мало хорошего в том, что 2 одиноких старика будут бродить по улицам. Но я ни о чем не жалею. Немногие актеры в нашей стране и за рубежом могут похвастаться тем, что снялись в 40 или 50 картинах. На счету у Натальи Гундревой 150. В среднем по 5 кинофильмов в год. И это при полной занятости ее как ведущей актрисы театра имени Маяковского. Говорят, ролей и славы много не бывает. И все-таки в любой звездной карьере должен наступить момент, когда захочется остановиться. Пожить земной жизнью без зрителей. Для себя и для тех, кто любит. Передохнуть от состояния раздвоенности, питающего и одновременно разрушающего психику человека актерской профессии. Но Гундрева, восхищая всех бешеной работоспособностью, рвалась к новым и новым ролям.
Где-то же она в такие минуты откровения она говорила, что я боюсь старости. Почему? Потому что я боюсь остаться одна.
В фильме «Аэлита, не приставай к мужчинам» есть пронзительный момент. Наталья Гундарева играет простую, бесхитростную учетчицу, которая в мечтах видит себя знаменитой актрисой Натальей Гундаревой. Случайному попутчику она признается.
Ну, я не знаю, я очень все фильмы с ее участием смотрю, и мне нравится, она в кино веселые роли играет, но мне кажется, что в жизни она грустный человек.
Даже тем, кто знал Наташу близко, было невдомек, что душу она изливала не своему партнеру в кадре, Валентину Гафту, а миллионам зрителей. Но на этот момент искренности они как-то не обратили внимания.
Я не заметила страданий по поводу того, что Анна бездетная. Я бы даже сказала, что я так поняла, что это было ее решение. И как-то надо... Говорила, еще неизвестно, какие дети получатся, что это вот так говорят некому, чтобы было кому стакан воды подать. А такие дети бывают, что на ней не подают никакого стакана воды.
С актером Михаилом Филипповым она была знакома давно. Оба много лет играли в театре имени Маяковского. Филиппов обладал поразительным портретным сходством с Наполеоном, даже исполнял его роль на сцене. В театральных кругах он слыл Бонапартом супружеской карьеры. Первой женой Филиппова была дочь председателя КГБ Юрия Андропова Ирина. По ее просьбе Андропов установил за зятем слежку. Сотрудники госбезопасности выяснили, у Филиппова роман с Гундаревой. Оба понимали, чем рискуют. Но Андропов пощадил нервы дочери и об измене супруга ничего не сказал. К любовникам никаких санкций не применили. Филиппов рискнул сделать Гундревой официальное предложение лишь после смерти именитого тестя. С похорон Андропова Филиппов и Ирина разъедутся в разных машинах. Большинство коллег не понимало, почему Наташа считает Михаила мужчиной своей жизни. Лишь немногим удалось наблюдать подлинные проявления их отношений. После утомительных съемок в Санкт-Петербурге Светлана Крючкова возвращалась с ними в Москву в одной машине.
Ехали мы обратно вместе, я с моим сыном, и она с Мишей Филипповым. Я сидела, держала ребенка, а Миша всю дорогу так же точно на коленях держал Наташу. Я такого в жизни больше не видела. И держал он ее, как отец дочку, да, вот как ребенка. Осторожно, на всех ухабах, чтобы ее не тряхануло.
Вспоминал ли Михаил Филиппов это безмятежное время сейчас, когда троном королевы российского экрана стало инвалидное кресло?
И во двор ее вывозили все-таки в темных очках, чтобы, ну, чтобы, грубо говоря, пальцем не тыкали остальные больные, которые там лечились.
Фотокорреспондент из газеты «Жизнь» документировал медленную смерть Натальи Гундаревой, проводя часы на крыше соседнего строения. Но ему так и не удалось сделать ни одного относительно четкого снимка. На всех изображениях актрису скрывала оконная рама. По какому-то мистическому совпадению на ее лице крест.
Она вела себя так, как будто вот и ничего не произошло. Все нормально. Она абсолютно не теряла силы духа. Она говорил о своих планах, и при всех тех последствиях заболевания, которые у нее были на тот момент, она по-прежнему была таким очень жизнеутверждающим человеком.
Наталья не хотела мириться с приговором судьбы. К удивлению врачей, она заставила себя подняться и стала заново учиться ходить.
Сначала в палате ходили, потом вышли вот в этот коридор. Вот. Назвали его улица Пикадилли. Вот. И когда я приходил, я говорю: Наталья Георгиевна, пойдемте по улице Пикадилли ходить. Я говорю: пойдем. И мы потихонечку здесь ходили, ходили, расхаживались, потом уже ходили лучше. Вот где за моей спиной, где находится шведская стенка, вот, там Наталья Георгиевна говорила: надо здесь сделать кафе. Кафе Пикадилли. Где-то через месяц мы уже с ней уже даже поднимались по лестнице.
Несколько трудных шагов по ступеням, ведущим к больничному храму, после стремительного взлета популярности. За год до несчастья она буквально утонула в работе. Похорошевшая, помолодевшая актриса была на расхват, как будто время вернуло ее на 30 лет назад, когда юная выпускница театрального училища одновременно получила приглашение от 7 столичных театров. Об оборотной стороне этого успеха она старалась не думать. Всем, кто общался с Гундревой в этот период, было очевидно: за вторую молодость актриса расплачивается здоровьем.
Я помню гастроли, по-моему, это было в Киеве. И там уже во время спектакля, я помню, как в жаре в Киевской, у нее случился вот приступ, она потеряла сознание. И уже там как бы вот эти вот симптомы, они были. Но вот опять-таки, вот если все время ходить и думать, что вот у меня сосуды больные, у меня то, все, пятое, десятое, у меня откажет нога, отвалится рука. Это лучше не жить тогда.
При мне Наташу в антракте и кололи, но... Как ни странно, это не сказывалось на ее работе. Она действительно, она как играла, так и играла. В этом смысле актеры, вот так относящиеся к профессии, конечно, смертники. Безусловно.
Но была и еще одна причина самоубийственного трудолюбия Натальи Гундаревой. Об этом не догадывались зрители, которым она в прямом смысле отдавала свою жизнь.
Артистке надо купить тушь, ей нужно купить макияж. Она должна в чем-то выйти, ей на это нужны деньги. Театральная зарплата смехотворна, меньше, чем у водителя трамвая. Поэтому мы работаем, и Наташа работала так, с картины на картину, из театра, без отдыха, перелетая, переезжая.
Устал. Больше ничего.
Конечно, ты должен отдохнуть.
Я все, больше не могу.
Вот это очень бесхозяйственное отношение. И скольких людей это угробило. От усталости страшно. Нельзя работать без выходных.
19 июля 2001 года эта безумная гонка Натальи Гундаревой окончилась трагическим финишем. 4 года после этого она провела в борьбе с собственным бессилием, находя все новые силы, чтобы оставаться, нет, теперь уже очевидно, не актрисой, просто нужной и интересной кому-то женщиной.
Она привыкла к тому, что ее всегда видели красивой, блистательной, сильной.
Я знаю, что ни один человек не мог просто так войти в палату. Всегда заходили, спрашивали, можно ли. Она всегда приводила себя, ну, в какой-то там порядок, там, подкрашивала губы или подправляла волосы или что-то. И только после этого люди заходили.
Наталья Гундрева знала, что ее имя и внешность неотразимо действуют не только на зрителей. Когда-то, доигрывая очередной спектакль, она мысленно уже готовилась к привычной роли, которую предстояло играть за стенами театра. В актерской среде она слыла человеком, способным подменить собой целый профсоюз.
Она ходила всегда, если нужно было что-то достать для театра, для кого-то, конкретно там, для человека, квартиры. Чиновники не могли отказать. Она действительно ногой открывала дверь, кабинет, потому что ее любили.
Подождите, а как вы сюда прошли?
Я? Вот так вот и прошла.
Посторонних в полк не пускают.
Это я-то им посторонняя? Вася! Ну, вы скажете, господин хороший.
Привет, Жужу!
Она многим помогала с квартирами. Вот что могла, сама намыкавшись с квартирами, вот как получая и пройдя унижение, о которых она мне тоже рассказывала, она помогала всем и всегда, без всяких разговоров.
Это было как в другой жизни, когда она своей русопятой походкой решительно проходила сквозь двери начальственных кабинетов. Сейчас в ней, неуверенно ступающей по больничным коридорам, так мало осталось от прежней Натальи Гундревой. Кроме, пожалуй, главного, она искренне, не для широкой публики, думала о том, как доставить радость другим людям, любых чинов и званий.
Она никогда не забывала поздравить с днем рождения. Она присылала мне какие-то смешные мягкие игрушки. Она стихи мне присылала. Я думаю, что она сама их писала. Вот как бы она так, ну, заочно разговаривала.
Она знала, кто в плохом настроении, кто в хорошем. Она знала, кто из медсестер в кого влюблен. Она чувствовала всех. И, вы знаете, она старалась сделать приятное. Даже на праздники она всегда очень много открыток подписывала. Своим друзьям, своим знакомым. Здесь нам, вот всем, сестру-хозяйку, старшую медсестру, простую санитарку.
Что творилось в ее душе в это время? Те, кто были рядом, могли лишь догадываться. Даже когда решились сообщить, что умерли ее мама и любимый режиссер Андрей Гончаров. Она была блестящей актрисой. Никому не показала, что испытала, когда поняла, больше некому перечить, как маме, и некого усмирять кротостью, как грозного главрежа. Пустота. Личному лифтеру Наталья Гундарева присвоила шутливое прозвище «паромщик». Всех, да и самого новонареченного, это забавляло. Тогда никто не догадался, сколько глубокой грусти вложила Наталья Гундарева в эту невинную шутку. Больничный лифтер в образе паромщика. Чью очередную душу он переправит через мифическую реку забвения туда, откуда уже нет возврата. И все же она надеялась выжить и вернуться в профессию. Снова и снова она поднималась по лестнице, ведущей в больничный храм, шаг за шагом к мечте. И болезнь отступила. Эти кадры скрытой фотокамеры запечатлели один из моментов, когда Наталью Гундареву ненадолго отпустили из больницы. В подмосковном санатории 28 августа 2003 года она справила свой 54-й день рождения. Гости, цветы, слова. Ей желали долгих лет, не подозревая, что это лето в ее жизни будет последним. Непоправимое случится, когда Наталью в очередной раз отпустят домой, чтобы сменить обстановку. Снова срочно назад в больницу. Бригада скорой сообщит врачам клиники, что Наталья потеряла равновесие в кухне и ударилась виском об угол табуретки. Такая запись в истории болезни будет равноценна приговору. 15 мая 2005 года было воскресенье. Ничто не предвещало беды. Накануне Наталья Гундарева уснула с хорошим чувством. Утром она собиралась продолжить работу над книгой воспоминаний.
Это был выходной день. Но это произошло так, как происходит всегда в этих случаях, внезапно. Она проснулась, она умылась, она позавтракала. Ну, а потом в какой-то момент она подняла голову, и это произошло.
тромбик оторвался, закупорил легочную артерию. В таких случаях смерть бывает мгновенная. И спасение здесь просто невозможно.
Стены театра имени Маяковского не смогли вместить всех, кто пришел проститься с любимой актрисой. Вместе с их Наташей уходила целая эпоха. Эпоха Гундаревой. Она сделала своими их смех, их слезы, их любовь. Чувствовали себя одинокими. Каждому досталось по искорке ее души, загадочной, как улыбка русской Джоконды. Среди них не было лишь одного, единственного, кто мог бы назвать ее мамой.